Христос воскресе, дорогие братья и сестры! В эфире телевизионное епархиальное обозрение. Как всегда, в ближайшие полчаса мы расскажем о наиболее важных событиях в жизни православной Одессы за минувшие дни. Девятнадцатого мая Высокопреосвященнейший митрополит Агафангел совершил божественную литургию в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре, за которую вознес свои молитвы об упокоении жертв политических репрессий. Подробнее в нашем сюжете.
Четвертую неделю по Святой Пасхе, в неделю о расслабленном, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, совершил божественную литургию в Свято-Успенском Одесском Патриаршем мужском монастыре в сослужении братьев монастыря в Священном Сане. За литургией его Высокопреосвященство молился за всех жертв политических репрессий, за всех безвинно убиенных православных христиан.
В одни хоретия за веру Христову безвинно убиенны, страдания и сязания претерпевши, в изгнании и заключении, горькую смерть приемши, и в же имена Ты сам, Господи, веси.
20 век – это время тяжелых испытаний для нашего народа. Особенно же тяжело было церкви. В те времена церковь буквально пытались уничтожить, и тем более преследовали всех тех, кто имеет к ней прямое отношение.
Самых лучших сынов, самых лучших священников и мирян гнали в лагеря, тюрьмы, уничтожали в застенках, издевались, но и уничтожали, но при этом они оставались, они стали для нас свидетелями истины не только здесь на земле, но и там на небе, ходатаями нашими и молитвенниками.
В те годы великим сонмом мучеников и исповедников украсилась наша церковь. По всей Украине были гонения, не жалели ни юность, ни преклонный возраст.
Все 70 лет гонений, они выражались, по-разному выражались. Сначала это было физическое уничтожение до Хрущева. Во время Хрущева пытались каким-то подвести какую-то интеллектуальную базу. Уничтожали, в принципе, церковь как само явление. Мы можем смело констатировать о том, что это был геноцид церковной жизни против православной церкви, вообще против религии.
Особенно же хочется отметить и всех тех наших соотечественников, жителей Одесского региона, которые претерпели гонения и всеразличные лишения в эти тяжелые годы.
У нас, например, в Одессе около 15 тысяч дел, связанных по арестам по религиозному принципу. То есть и всех их нужно обрабатывать еще. Многих еще не прославили мы, потому что мы еще не изучили это все великое наследие, и которое, в принципе, должно стать для нас вот такой вот основой нашей устройства нашей дальнейшей духовной жизни.
Каждому из нас надо помнить о тех, кто является примером стойкости и мужества. Ведь в каждом временном промежутке мы находим схожее с тем, что когда-то уже было. Все жертвы политических репрессий, а в их числе и мученики-исповедники, это борцы за идеал, за то, что не всем дано понять и осознать.
В Одесской области появился новый собор. Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, возглавил торжества по случаю 225-летия Свято-Николаевского собора Овидиополя.
В старинном храме Овидиополя в честь святого чудотворца Николая круглая дата. В этом году 225 лет со дня основания. На торжества прибыл правящий архиерей Одесской епархии. Совершив божественную литургию, а после праздничный молебен и крестный ход, владыка-митрополит поздравил многочисленных прихожан с днем престольного торжества, вспомнив события, бывшие в историческом пути этого храма, начиная от времени служения здесь митрополита Гавриила Манулеско-Бадони и через десятилетия безбожной советской власти, когда храм закрыли, а верующих разогнали. Мы можем сегодня наблюдать процветание духовное в этом крае, где веками дружно проживает много народов, являя пример для других регионов Украины.
И сегодня хотел бы молиться вас, пожелать всем здоровья, радости, милости Божией. Благодарить все те, которые трудятся, защищают этот храм до последнего года. Он пристал Богу, совершенно верным сделанным, по половине всякой внутренней Иордане. Он стал любым кафедральным городом владыкой Аркадием Людским, епископом Легиопольским. И это придана большая честь этому городу, району, который стал кафедрой архиерейской. Это высшее достоинство церкви. И сегодня я хотел бы вам сказать, что мы отныне присвоили статус собора этому храму. Мы восстанавливаем действительность, как был он в 1799 году. Ему был присвоен статус собора императором Всероссийским Павлом.
Да, не сломали трагические события этот храм. И теперь мы видим, что трудами нынешнего и прошлого настоятелей при поддержке общины святыня была возрождена. И ныне она стала духовным центром поселка и его окрестностей, куда стекаются многочисленные верующие, чтобы помолиться Господу. И поэтому сегодня, в день юбилея, принимая во внимание исторические факты и большую духовно-просветительскую деятельность местного духовенства, было благословлено возобновить этот храм в статусе собора. Верим, что отныне в этих соборных стенах молитвы о мире в Украине, о процветании нашей страны и нашего народа станут еще усерднее.
В день памяти принесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мирликийский в Баре в ходе своего архипастырского визита в Идиопольский район Одесской области высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измирский, сразу после совершения праздничной божественной литургии в Свято-Николаевском соборе Идиополя посетил также несколько храмов Идиопольского благочиния.
Первый храм, который посетил митрополит в ходе торжеств, посвященных Овидиопольскому собору, стал храм в честь Рождества Христова села Великодолинское, где правящего архиерея встречали душистым караваем и цветами. Многочисленные прихожане во главе с настоятелем протоиереем Ярославом Мельником. Они сердечно поблагодарили архипастыря за его визит в их небольшой храм, расположенный на окраине села.
Щиро раді бачити вас в нашому храмі. Хочемо подякувати вам і приклонити перед вами низьку голову за молитвену підтримку своєї пастви, за те, що примножуєте храми, монастирі в нашому краї, за те, що боретеся і спасаєте кожну душу, увірену вам Богом.
Затем митрополит Агафангел посетил Спасо-Преображенский храм села Великодолинское, где его тепло встречали многочисленные верующие во главе с настоятелем протоиереем Николаем Нечипаренко. Под колокольный звон владыка вошел под своды величественного храма, где, помолившись у местных святынь, вошел в алтарь и совершил освящение нового антиминса.
Всех нас объединяет воскресший Христос, и потому мы, подобно женам мироносным апостолам, стараемся как можно больше посетить пасхальные дни храма Божьих святых, совершить богослужение, приобщиться к божественной любви, получить благодатный огонь веры от живоносного гроба Христа Жизнедонца и поделиться этой радостью со всеми теми, кто близок к нам, кто окружает, с кем мы трудимся, молимся, работаем.
В заключение визита митрополит подчеркнул, что всем нам нужно подражать святителю Николаю. Всем нам надо быть правилом веры и образом кротости, каким является этот угодник Божий, которого почитают во всем православном мире, которого любят и взрослые, и дети. Также владыка поблагодарил верующих канонической церкви за сохранение единства, особенно в последние годы. Власти страны воздвигали гонения на нашу каноническую Украинскую Православную Церковь во главе с блаженнейшим митрополитом Киевским и всей Украины Ануфрием. И в дальнейшем, как говорил апостол, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите.
Пятнадцатого мая православные вспоминают перенесение мощей святых благоверных князей старостатерцев Бориса и Глеба. Этот праздник имеет важную историю. Три сына киевского князя Ярослава Мудрого, Изяслав, Святослав и Всеволод Ярославичи, объединились в заботе о почитании Бориса и Глеба. Вышгороде под Киевом был выстроен Борисоглебский храм «Усыпальница», куда в 1115 году были перенесены мощи святых. Символом единения князей Киевской Руси, православным и народным праздником стал день перенесения мощей 2 мая или 15 мая по новому стилю. Наш следующий сюжет из Одесского Борисоглебского храма Свято-Успенского мужского монастыря.
Надвратный храм с колокольней, являющийся сердцем входного комплекса Свято-Успенского Одесского мужского монастыря, освящен в честь ростотерпцев Бориса и Глеба. 15 мая, в день перенесения мощей благоверных князей, в храме престольный праздничный день. Литургию возглавляет ректор Одесской духовной семинарии архимандрит Серафим. Среди молящихся множество его воспитанников. Для большинства из них здесь начинается путь из семинаристов в пастыри. В Борисоглебской церкви проходит богослужебная практика студентов. Именно тут воспитанники духовной школы произносят свои первые проповеди, познают, как оподобает в Дому Божий жить. Крестив Русь, святой князь Владимир открыл путь к свету Христову для своего многотысячного народа. Малочисленные христиане были здесь и до Владимира, но подавляющее большинство были язычниками, жившими в духовном мраке греха. Корысть, кровная месть, грубый расчет, бесправие женщин, культ силы, едва ли не насилие. Свет Христов позвал к любви и кротости. Приняв крещение, соплеменникам понадобилось время, чтобы переменить свои сердца.
Святые Борис и Глеб на своем примере жизни показали каждому из нас, как мы должны себя вести в жизни, как мы должны относиться к нашим ближним, как мы должны их любить, именно любить любовью Христовой. Эта любовь есть самопожертвование.
Борис и Глеб были сыновьями святого Владимира, рожденными от брака уже принявшего христианство князя и жены его христианки, царевны Анны. Отроки впитали христианские ценности с молоком матери и получили подобающее христианское воспитание у отца. Чего нельзя сказать о старшем брате Святополке, рожденном наложницей у Владимира, еще не знавшего христианства и тогда побежденного похотью, как говорят летописцы. Святополк пришел к власти после смерти отца и, опасаясь соперничества, приказал умертвить своих братьев Бориса и Глеба. Молодые князья, а Борису было около 25 лет, Глеб же совсем еще безусый юноша, имели свои города и дружины, готовые сражаться за них до конца, но они приняли убийц без сопротивления, не желая братского кровопролития. Приняли по-христиански, с кротостью.
Кроткий не отвечает злом на зло, а побеждает зло добром. Когда кроткий противовес ненависти поставляет любовь, противовес злу ставит добро. За обиду отвечает прощением. Только кроткий может сказать такие слова: «Не подниму руки моей на старшего брата моего». И после того, как убийцы убивают кроткого, он наследует землю. Царство небесное!
Борис и Глеб – первое поколение святых нашего Отечества. Во след за Господом Иисусом Христом они составили нам образ христианской святости, для которой не важны социальное происхождение, возраст, физическая мощь или одобрение масс. Для христианского подвига нужны вера и любовь. Кто помнит Святополка Окаянного? Только историки. А Борис и Глеб у престола Господа и молят за огромный народ, который из мрака греховного вышел, увидев свет Христов, принял крещение и до сих пор старается переменить свои сердца. «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем», — говорит Господь.
И пусть сегодня, братья и сестры, каждый из нас, вознося молитву святым страстотерпцам Борису и Глебу, помнит не только их страдания, но и прежде всего их небесную помощь, их защиту, которая распространяется над каждым из нас. Мы верим, что Господь по их молитвам сохраняет нашу святую землю.
Спаси, спаси нас, спаси нас, спаси.
А анапластическая астроцитома – злокачественное новообразование головного мозга из клеток, похожих по форме на звезды. Молодая Вероника Улановская стойко перенесла операцию по удалению этой опухоли. Сейчас начала лучевую терапию и впереди еще химия. Но средств, собранных родными, друзьями, коллегами, уже не хватает. Александр, муж Ники и наша редакция очень надеемся на вашу помощь.
Судьбы складываются так, как невозможно предугадать.
Гранд Бетини. На 16-й станции. Здесь ресторан есть. Познакомились с ней в 2007 году. Он как раз открывался, я туда пришел поваром, она официантом. Но мы там еще не были вместе, мы просто познакомились. Я ей там не понравился, как она тогда подружке сказала. А потом такое... Гуляли и так. Потом сделал предложение, в 2010 у нас была свадьба. Там красавица родилась. Маленькая. Ну, мы стараемся, чтобы она просто думала, что мама поехала лечиться, что у нее заболело все.
Молодая семья, Александр и Вероника. Красивая пара. А потом их уже трое, родилась Камила. Маленькая дочь всегда была застенчивой, говорит Саша. Но, кажется, у нее золотые руки и золотое маленькое сердечко. Когда заболела мама, девочка решила стать хирургом, чтобы помочь ей и другим. У молодой мамы до этого возникали вопросы со здоровьем. И как у всех, возникали и решались. 2 месяца назад диагностировали остеохондроз, надо лечить. О, если бы это был остеохондроз, все сейчас было бы по-другому. Но это была злокачественная опухоль мозга, астроцитома.
Очень резко. Было все хорошо, за неделю стало плохо. Вратились в клинику, нам поставили диагноз остеохондроз. Пошли на массажи. После массажа еще стало хуже. Поехала она, к себе домой, Первомайск. Там знакомый врач посмотрел, посоветовал сделать МРТ. Делали в Одессе в магнитами. Ехали со спокойной туда душой. Приехали рано, а ушли самые последние, когда нам вынесли диагноз. Направили вот это же в Рамаданово, в Киев. Приехали туда, записались, легли. 6 марта нас прооперировали. 2 недели мы там полежали, более стабилизировались. Забрали жену домой.
После удаления у Вероники астроцитомы мозга сначала в Институте нейрохирургии имени Рамаданова анализы были обнадеживающими.
Операцию приняла молодец, хорошо. Там, именно, я не ожидал, она вообще такая слабенькая. Ну, операцию она молодец приняла, шла на операцию, да, там все, там ногти накрасила, ее наругали, сделали френч, просто краешки, потому что там операцию молодец перенесла, там все. Она сразу уже в реанимации очнулась, кровать уже держала, это очень сильно было, потому что после таких операций так долго все приходят, а так нас стабилизировали, там все молодец. Ну вот когда узнали, нас сначала обрадовали, там, когда принесли эти анализы, что так и так, все у вас хорошо. А потом вот пришли такие анализы, чуть-чуть у нее началась депрессия. И, понятное дело, ей сейчас очень тяжело после этих лучей. Плюс она же еще и психологически понимает, что пропускает выпуск ребенка в садике.
Анапластическая астроцитома Grade 3. Злокачественное новообразование головного мозга из клеток, похожих по форме на звезды. Кто-то дал страшной болезни звездное название, но от этого она не стала менее страшной. Вероника Улановская, мама маленькой Камилы, стойко перенесла операцию по удалению опухоли. Сейчас начала лучевую терапию, а впереди еще химия. Сейчас Вероника в украинском центре томотерапии в городе Кропивницком.
Она сейчас начала уже получать лучи, ей сейчас плохо. Она плохо ходит. Там делают 5 дней, делают, 2 дня она отдыхает, 5 дней делают, 2 отдыхает.
А химия идет параллельно или будет?
Ну, химию сейчас ждем же анализы, подходит нам или нет. Угу. То есть сейчас придет анализ и будут назначать химию. Если подходит, то будет химия, если нет, то не назначат химию. Около 200 000.
Гривен.
Это только Киев пока. И здесь уже начали. Здесь первый курс за 10 дней им лучей 36, 21 тысяча с копейками рассчитали нам лучи, 2 тысячи было просто консультация, МРТ там 2 с чем-то, там пошло-поехало. Не только семейные, это родственники помогли, там, друзья помогли. У нас таких денег нету, я работаю поваром. Откуда у нас таких денег могут быть?
Рядом с Вероникой родные, близкие, любящий муж. Но денег, собранных ими, хватило только на операцию и первый этап лучей. Александр и наша редакция очень надеемся на вашу помощь.
Да, я прошу помочь нам очень сильно. У нас маленький ребенок, я очень люблю свою жену. Я хочу, чтобы она была с нами, чтобы вот идет лето, чтобы она отдыхала с нами, гуляла, ну, как было, как все раньше. Чтобы мы просыпались, жили, как раньше просто. Просто вылечили все.
Спешите делать добро, спешите сегодня, это неотложное дело. Если вы уже увидели, что помощь нужна, и у вас есть даже маленькая возможность помочь, не стесняйтесь и не медлите. Не теряйтесь перед чужой бедой, делайте добро. Судьбы складываются так, как невозможно предугадать. Сейчас молодой семье, больной Веронике, ее маленькой Камиле и мужу Александру нужно собрать еще 60 тысяч гривен для продолжения лучевой терапии, для того, чтобы быть вместе. Телефон Александра, мужа Вероники Улановской, плюс 38 098 233 17
Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». Эти замечательные слова, дорогие братья и сестры, принадлежат перу святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, память которого церковь молитвенно совершала 21 мая. По случаю торжества Свято-Успенского мужского монастыря Одессы была совершена праздничная божественная литургия.
Богословие – наука о Боге, которая ставит своей целью не только изучение основных вероучительных истин догматов, но и сделать все возможное для того, чтобы каждый истинно верующий человек смог получить чистое знание о Боге, а через это и вечную блаженную жизнь в Царстве Небесном. 21 мая Святая Православная Церковь молитвенно прославляла одного из ближайших учеников Господа нашего Иисуса Христа, святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. По случаю торжества в Свято-Успенском мужском монастыре Одессы была совершена праздничная божественная литургия. Святой апостол Иоанн Богослов, как благовествует нам Священное Писание Нового Завета, был братом святого апостола Иакова и единственным из апостолов, который во время страшных страданий Христа Спасителя на Голгофском кресте стоял рядом с Божией Матерью, наблюдая за тем, как на кресте умирает Небесный Учитель, Господь Иисус Христос. Сын Божий, перед тем, как отдать свою пречистую душу Богу Отцу, велел святому Иоанну взять под свою опеку Божию Матерь, а Пресвятой Богородице усыновить в лице святого Иоанна все человечество.
Святой Иоанн Богослов был прежде всего свидетелем распятия Господа нашего Иисуса Христа, был свидетелем Его славного и всехвального воскресения, которое ожидало множество поколений. Он был свидетелем славного вознесения Господа. И также он был свидетелем схождения Святого Духа на апостолов, он был участником того дня.
Апостол Иоанн Богослов по своем успении оставил верующим Святое Евангелие и три соборных послания, в которых изложил наставления о том, какой должна быть жизнь настоящего христианина. Еще с древних времен христианства считалось, что все, кто решит заниматься серьезным изучением богословия, находятся под особой опекой именно святого апостола Иоанна Богослова.
Титул богословов, он приписывается всего лишь к трем личностям. Это святой апостол и евангелист Иоанн Богослов, святитель Григорий Богослов и Симеон Новый Богослов. В высотой нравственной жизни они сподобились особого ведения тайных глубин Божьих. И когда мы вспоминаем память таковых святых, все мы можем сделать для себя один вывод, что для того, чтобы стать истинным богословом, нужно истинно молиться и истинно жить. Иначе богословие просто останется теоретическим знанием.
Кроме того, апостола Иоанна Богослова еще называют апостолом любви по его преданной любви к Богу и людям.
Всем людям он возвещал любовь к друг другу. Его любимые слова были «Да любите друг друга». Вот он постоянно выражал суть любви, православия, что Бог есть любовь.
Каждый человек, который всей своей жизнью идет тернистым путем к Богу через различные искушения и соблазны, должен всегда помнить о том, что только через истинное вероисповедание пролегает путь к вечной блаженной жизни.
Для нас важно в своей жизни соединить вместе богословие, чистоту, кристальную чистоту догматического учения о Боге, сохраненную в глубинах православия, и огонь благочестия. И вот в соединении этого мы станем настоящими христианами. Аминь.
Дорогие братья и сестры, наша жизнь, состоящая из комбинации многочисленных ежедневных простых действий, часто представляется нам очень однообразной и не стоящей ни капли особого внимания. Но в то же время, насколько бывает интересно просматривать дневники людей, живших, казалось бы, в такой же суете-сует, как и мы. Взять хотя бы относительно недавний 19 век, когда ведение дневника было весьма распространенным занятием. Конечно же, дневник дневнику рознь, и бывают бессмысленные записи недалеких аристократов, описывающих лишь свою разнеженную внутреннюю жизнь и обстановку вокруг, о которых апостол Иоанн Богослов говорил как о похоти плоти, похоти очей и гордости житейской. Среди достойных же внимания дневников сразу же приходит на память ежедневник святого праведного Иоанна Кронштадтского, который, хотя и не лишен житейских бытовых описаний, но все же в первую очередь наполнен размышлениями о Боге, о добре и зле, о вечных ценностях, о своих ошибках, надежде и пути их исправления. Подобное чтение, погружающее в переживания души человека, стяжавшего в конце жизненного пути святость, возвышает и самого читающего. Сегодня людей, ведущих дневники, можно, пожалуй, посчитать на пальцах. Да и то чаще всего ведут какие-то ежедневники, в основном дети лет 10, не потерявшие еще простоты и переполняющие эмоции радости от каждого прожитого дня. Однако в каком-то смысле ежедневные утренние и вечерние молитвы из молитвослова, которые церковь рекомендует читать христианам, тоже являются своего рода незримым ведением дневника, в котором верующий словами святых подвижников, запечатлевших свои молитвы на письме, а также своими словами, говорит о том, что столь наболело. Человек пристает душой пред Богом. В эти моменты невидимыми чернилами изливаются все наши скорби и радости, опасения и надежды, оставляя в душе неизгладимые следы на всю жизнь. Эти следы этот наш внутренний дневник может рассмотреть со стороны духовно-опытный наставник, а иногда мы и сами можем в него заглянуть, увидев свое отражение в зеркале. «Светильник тела есть око», – учил Спаситель. В первую очередь в глазах, во взгляде человека отображаются записи его невидимого душевного ежедневника. Взгляд может быть темный и пустой, тогда, вероятнее всего, человек не ведет свой ежедневник, не беспокоится о своей душе, а может, молился и трудился над собой, но в какой-то момент надломился и в порыве отчаяния перестал вести в своем дневнике какие-либо записи. А бывает напротив, что взгляд светел и радостен, несмотря на внешние скорби, болезни, испытания, ибо человек возвышается над этими сложностями, не позволяет им овладеть собой. И все это всего лишь благодаря ежедневной молитве и работе над собой. Не будем же, дорогие братья и сестры во Христе, недооценивать духовные пользы, а чтение утреннего и вечернего молитвенного правила, столь надежного и проверенного столетиями способа стяжания радости и мира в душе. На этом наш выпуск завершен. Всего хорошего вам, дорогие братья и сестры. Христос воскресе!